На самом деле, старикан был в чем-то прав. Заказ не казался сложным. Не сравнить с прогулкой в дом барона Лантена и воровством денег, которые капитан городской стражи назначил за голову вашего покорного слуги. Но сейчас меня смущало отсутствие четких сведений о товаре, простота задания и легкость, с которой трактирщик повысил мой гонорар. Это значило только одно. Овчинка стоит выделки, и я продешевил. Почему я согласился? Ну, добрые люди говорят, что я жаден, как подгорное племя, и любопытен, как заграбский гоблин. К тому же я получил возможность в очередной раз пнуть Маркуна. Вот уж кого не выношу, так эту жирную сволочь, которая непонятно каким образом умудрилась стать во главе воровской гильдии. Ради того, чтобы лишить недруга золотишка, я готов работать даже бесплатно. Но, на мое счастье, Гозма об этом не знает. Конечно, следовало бы поступить по-умному и рассказать о заказе моему старому учителю, Фору. Но банальная лень и нехватка времени убили эту идею на корню. Так что, поныв о несправедливости жизни собственному отражению, я начал готовиться к предприятию. Стандартный набор любого уважающего себя вора, плюс умещающийся в одной руке арбалет работы карликов. Тяжелый нож на бедре, холщовая сумка за спиной и большая куча самомнения. Это все, что требуется для того, чтобы выйти победителем из любой переделки. Ну, или почти все. О таких вещах, как многолетняя практика, мастерство, ловкость, хитрость, осторожность и ум, я вежливо умолчу, ибо скромен, как девица на выданье. Я фыркнул. Что-то меня несет. Никак нервничаю. Все же надо было загнать жадность куда подальше и смотаться на улицу Искр. Именно в этой части Авендума расположились магические лавочки, в которых продается разнообразного рода волшебный товар. В том числе и тот, который при небольшой капле мозгов и умений вполне может оказаться полезным человеку такой профессии, как моя. Но отдавать кучу деньжищ жадному карлику Хонхелю – убыток будет больше достатка. Так что я решил действовать без магической поддержки. Во втором часу ночи я уже находился недалеко от южной стены внутреннего города. Большая площадь примыкала к району богатеев и служила Авендуму рынком и местом для казни всякого отребья. Также дважды в год, осенью и весной, на площади Вишен проводились выступления бродячих цирковых и театральных трупп. Сегодня середина апреля, а это значит, что через два дня здесь начнется форменное цветопредставление. Клоуны, жонглеры, метатели ножей, заклинатели духов, маги-недоучки, показывающие свои фокусы. На мой взгляд, от этих деятелей надо держаться как можно дальше. Дрессировщики экзотических зверей, кукольники и прочая цветная публика погрузят город в неделю гульбы и веселья. Первая из прибывших в Валиостер цирковых трупп по-хозяйски расположилась на пока еще свободном пространстве, разом сгробастав себе половину отпущенной территории. Два десятка фургонов, один огромный шатер и множество маленьких. Стойла для лошадей, клетки со зверьем. Маленький город в середине огромной столицы. И именно там скрывается моя цель. Вот это и было самым удивительным и нелепым в задании. Я вообще не понимал, что такого ценного может оказаться у вечно нищих и едва-едва сводящих концы с концами бродячих артистов. Таких и грабить как-то неловко. Все равно, что снимать кошелек с пояса слепого. Никакого удовольствия от работы. Моя цель скрывалась где-то среди разномастного и по большей части уже отправившегося спать королевства актеров. Теперь надо найти синий фургон с красными колесами. Проскользнуть внутрь балаганного двора оказалось несложно. Конечно, городские власти выставили перед входом двух вшивых стражников. Но те, как это всегда бывало, несли службу из рук вон плохо. Один дрых, натаскав себе соломы. Второй самозабвенно ковырялся в носу. Если бы мимо него протопало целая тысяча распевающих боевые гимны пьяных гномов, он и то остался бы безучастным. А уж о моем присутствии парень и вовсе не догадывался. Я мог станцевать за его спиной джангу, он бы не обернулся. Стражник явно надеялся обнаружить у себя в носу сокровище короны. Так что я потопал внутрь городка бродячих артистов без лишних усилий. На освещенные факелами пространство не лез, при малейшем подозрительном шорохе прятался, смотрел в оба. Но даже несмотря на это, один раз едва не столкнулся с бесшумно идущим человеком, несущим на своих плечах упитанного питона. Пришлось проворно нырнуть под одну из телег, Без дальнейших приключений я обошел почти всю территорию, но фургона с красными колесами так и не увидел. Неужели Гозма ошибся? Оставалась непроверенная северная часть лагеря, заставленная клетками со всяким зверьем. Шерстисто-клыкастые обитатели оказались куда более чуткими, чем люди. Кое-кто провожал меня взглядом и вновь засыпал, кто-то начинал метаться по клетке. Огромный, заросший рыжей шерстью мамонт, не получив лакомства, осуждающе хрюкнул мне в спину. А проклятая краснозадая мартышка разразилась гневными воплями в мой адрес и кинула банановой кожурой. Я поспешил прочь, пока не нагрянули сторожа, дабы проверить, с чего так разоралась проклятая абразина. Нужный фургон я увидел внезапно и тут же отскочил назад, за клетку с султанатским тигром. Перевел дух, выругался про себя. «Ай да Гозма, ай да молодец! Ну ничего, я тебе еще припомню, как ты не подкидывал мне гнилые заказы!» Не зря я подозревал, что дело нечисто и окажется куда сложнее, чем было сказано. Местность вокруг фургона ярко освещалась множеством горящих факелов. И недалеко от меня стоял желтоглазый, пепельноволосый, смуглый парень, в котором я без труда узнал темного эльфа из лесов Заграбы. В первый момент я даже не поверил увиденному. Эта раса редко выбирается из своих угодий, а уж встретить их в балагане уму непостижимо. Я на всякий случай выглянул из своего укрытия, чтобы убедиться, что мои глаза не врут. Не врали. Забери меня, Хсанкор. Это был именно эльф. Торчащие из-под нижней губы клыки и кривой меч, скаш, за спиной ни с чем другим не спутаешь. Сторож меня, по счастью, не замечал. Я выругался вторично, когда из-за фургона появился второй темный. У этого был лук, и я застонал от разочарования. Соревноваться в скорости с эльфийскими стрелами приятного мало. И это называется «фургон не охраняется»? Через дверь я не пойду, это точно. Нет, конечно, можно набраться наглости и попросить ребят впустить меня на минуточку. Но у темных очень плохо с чувством юмора, так что не стоит и пытаться. Убраться по добру, по здорову? Ритуальную фразу о приеме заказа я не произносил, и если что, никакие последствия мне не грозят. Но провалить дело, даже не попытавшись его выполнить, во мне заговорило упрямство и воровская гордость. «Забери меня, тьма!» Что я, двух желтоглазых гордецов вокруг пальца не обведу? К тому же теперь я просто обязан узнать, что охраняют темные эльфы. Это должно быть воистину большой ценностью. Итак, дверь отменяется. Окна по причине отсутствия он их тоже. Что остается? Правильно, люк на крыше. У фургонов, изготовленных в низине, обязательно есть такая штука. Вся проблема в том, как к ней подобраться. Я решил симпровизировать и взять в руки то, что попадется. Попался лежащий между прутьями хвост султанатского тигра. Слышали бы вы, как взвыла неждавшая подвоха кошка, когда я что есть силы дернул ее за хвостище. Зверюга яростно атаковала, обрушившись на решетку всем телом. Но я уже был таков. Обежал клетки и очутился с задней стороны фургона. Мой расчет оказался верным. Эльфов заинтересовал разразившийся в зверинце беспорядок. Тигр орал благим матом и требовал крови. Обезьяны визжали, мамонт трубил. Отличная ночка. Пока мои новые друзья смотрели в противоположную сторону, я, стараясь не шуметь, забрался на крышу и распластался на ней, словно карлик на куче золота. Эльф с луком держал на тетиве стрелу и прикрывал товарища, отправившегося проверять, что произошло. Теперь главное, чтобы темным не пришло в голову посмотреть вверх. С люком пришлось повозиться. Он оказался заперт. Никаких замочных скважин. Следовательно, отмычки мне в этом деле не помощницы. И я воспользовался ножом. Через минуту упорного труда дело было сделано. Я прислушался, но, кажется, внутри никого не было. Выждав еще несколько минут, спрыгнул вниз и, держа наготове арбалет, осмотрелся. Плотная тяжелая занавесь разделяла помещение на две части. Никакого намека на товар. Поэтому я, не задерживаясь, отдернул черную занавеску к стене. Да так и остался стоять с открытым ртом. На полу, подтянув колени к подбородку и обхватив их ужасно тонкими руками, сидела эльфийка. У нее были короткие, совершенно не по-эльфийски постриженные волосы. Худое изможденное лицо, очень смуглая кожа и большие желтые глаза. Ее одежда мало походила на эльфийскую. белая льняная рубаха без рукавов, да изрядно испачканные кровью штаны. Руки от плеч до запястья были разрисованы сложным узором татуировки в виде купающихся в пламени серебристых змей. Рисунок был мастерским, казалось, еще немного, и змеи оживут. Клыки у девчонки, а выглядела она не старше 17 лет, оказались совсем маленькими. Ее губы были разбиты, под глазом кровоподтек. На каждом из запястий висела по тонкой веревочке с многочисленными узелками. Девчонка сидела в центре нарисованной на полу фигуры. Мне стало нехорошо. Первая мысль, которая пришла в голову, о магии. Еще не хватало попасть под удар шаманства темных. «Ну, Гозма, ну если выберусь целым из передряги, ты у меня попрыгаешь». Я смотрел на эльфийку, а она на меня. Вот ведь ситуация, никогда не занимался похищениями. Незнакомка не шевелилась и не пыталась закричать, привлекая внимание стоявшей на улице стражи. Как только мне в голову пришли более-менее подходящие ситуации слова, за спиной сухо щелкнул дверной замок. Я, не раздумывая, нырнул за отдельную к стене занавеску. Единственное место в фургоне, где можно спрятаться, или хотя бы попытаться это сделать. Со стороны входа меня не должны увидеть. Арбалет я направил на девчонку. Пусть знает, если пикнет, ей будет ничуть не лучше, чем мне. Она никак не показала, что поняла мой намек вести себя тихо. Даже не шевельнулась. Все ее внимание занимала дверь. Та как раз распахнулась, и я услышал шаги. Мое сердце провалилось вниз и запуталось в кишках. Увидели или нет, я напрягся, в любую секунду ожидая удара с кашем. Сагот миловал. На этот раз смерть предпочла меня не заметить. Эльфы прошли мимо и остановились рядом с товаром. Теперь я прекрасно видел их спины и с удивлением понял, что одеждой и прическами эти ребята отличаются от тех, что стояли на часах у фургона. Другой дом? Возможно. Незнакомцы, как видно, не собирались вести с пленницей долгих бесед. Один из них обнажил скаш. Не надо быть умником, чтобы понять, что случится дальше. Девчонка, надо сказать, даже не моргнула. Фор еще в детстве вдолбил в мою тупую голову одно очень простое, но крайне важное для долгой жизни правило – не встревать в чужие разборки. И этому замечательному совету я следовал до сегодняшнего дня. Теперь же мне пришлось вмешаться в столь интимную сцену, иначе пара желтоглазых гаденышей испортила бы товар. Я не мог позволить им лишить меня 30 золотых. Ладно, ладно, вру. Просто терпеть не могу, когда на моих глазах убивают беспомощных женщин. Пускай они хоть трижды эльфийки. Могу я себе позволить раз в год побыть сентиментальным? Арбалет издал тихое «дум». Эльф, получивший болт в шею, позабыв о своей жертве, рухнул на пол. Прежде чем его товарищ сообразил, что к чему, я уже прижимал к его горлу нож. «Мы ведь не хотим неприятностей, правда, друг?» Пропел я ему на ухо. «Кто ты?» Едва раскрывая рот, прошептал он. Клинок опасно щекотал ему кожу. «К чему имена? Я тот, кто стоит у тебя за спиной». «Ты не убьешь эльфа, человек!» «Скажи это своему другу, клыкастый. В отличие от него, у тебя еще есть шанс увидеть темный лес». Он счел за лучшее промолчать. «Вставай!» – обратился я к девчонке, напряженно следящей за нами. «Мы уходим». «Она останется». Эльф разом забыл о том, что его жизнь висит на волоске. «Право слово. Стараешься быть вежливым, а всякие темные гады так и норовят подложить тебе свинью». Я стукнул его в голень, заставив рухнуть на колени, и ударил тяжелой рукоятью по затылку. «Пусть полежит и подумает, как нехорошо упрямиться». Оценив дело рук своих, я подошел к все так же неподвижно сидевшей эльфийке. И, подчиняясь какому-то наитию, перерезал веревочные браслеты на ее запястьях. Узор на полу ярко вспыхнул и спустя мгновение исчез. Она облегченно вздохнула, провела языком по разбитым губам и неожиданно улыбнулась. «Я уже начала думать, что ты не додумаешься это сделать». «Сделать что?» – хотел спросить я, но увидел, как одна из татуировок змей на ее руках шевельнулась и повернула голову в мою сторону. Я разом прикусил язык, соображая, почудилось или нет. Вроде показалось, хотя раньше змеюка не смотрела на меня, да еще и с явным любопытством. Пока я, как дурак, хлопал глазами, эльфийка проскользнула мимо, воспользовалась кривым кинжалом оглушенного темного и воткнула клинок в грудь своего врага, а затем плюнула мертвецу в лицо. «Работу надо доделывать до конца. Тот, кто стоит за спиной, он бы тебя не пожалел. Надо же!» убили Эста и Элга. Я не очень-то любила отцовских воинов, но они все же из моего дома. Жаль, что так вышло».
«Откуда ты знаешь, что охранники мертвы?»
«Не будь глупцом, человек. Эти никогда не прошли бы сюда, если бы Эст и Элг были живы». Я все же проверил ее слова, стараясь не поворачиваться к новой знакомой спиной. Подошел к двери и, приоткрыв, выглянул наружу. Сразу же увидел двоих мертвецов и пяток мрачных эльфов-лучников. Я юркнул в фургон в тот момент, когда ребята вскинули луки, собираясь превратить меня в ежика.
«Там еще пятеро!» – крикнул я, соображая, чем бы запереть дверь.
«Вот ведь вляпался, теперь отсюда не выбраться!» Не сомневалась, что двумя убийцами дело не ограничится. Голос девчонки оставался спокойным, словно я сообщил ей не о пришедших по ее душу убийцах, а о поданном завтраке.
«Уйди с дороги! Как, кстати, тебя зовут на самом деле?»
«Спаситель!» – буркнул я, не желая называть свое имя. В желтых глазах вспыхнула и погасла искорка веселья.
«Неплохо, человек, совсем неплохо. Меня можешь называть Змейка».
Эльфы не спешили к нам врываться. Меня подобное обстоятельство нисколько не удивило. Я ничего не понимал, постоянно бросал взгляды на дверь и держал под рукой арбалет. Между тем, Змейка вернулась к телам и склонилась над ними. Она совсем не походила на эльфиек, виденных мною ранее, высоких и совершенных. Это оказалось невысокой и очень хрупкой. Если бы не плавность и змеиная стремительность движений, то вполне могла сойти за мальчишку.
«Я же сказала тебе отойти в сторону»,
– не отрывая взгляда от мертвецов, произнесла она. Я послушно прижался к стене. С каждой секундой происходящее нравилось мне все меньше и меньше. В одном я убедился точно – живые татуировки не были плодом моего воображения. Сейчас змеи ползали по ее рукам, извивались, шипели, купались в пламени, истекали ядом и сверкали желтыми, точь-в-точь, как у эльфийки, глазами. Я разом вспотел. Ненавижу магию, тем более темную. Чего уж говорить о шаманстве. Умел бы, пробил бы в стене дыру и свалил. От случившегося через несколько мгновений волосы на моей голове встали дыбом. Признаюсь честно, я едва не заорал со страху, ибо напротив змейки, прямо из теней, отбрасываемых висящим под потолком фонарем, соткались два непроглядно темных силуэта. Призраки или демоны? Они были на три головы выше девчонки, и в их руках оказалось нечто похожее на клинки. Прежде чем я успел помянуть бога воров, ребята рванули к выходу и снесли по дороге дверь, словно ее и не было. Я поднял вопросительный взгляд на змейку. Та оставалась невозмутимой и, в отличие от змеи на руках, даже не шелохнулась. Она прислушивалась к доносящимся с улицы звукам, но лично я, как ни пытался, ничего не услышал.
«Идем», – спустя несколько секунд сказала она.
Я с недоверием уставился на нее и получил в ответ кривую ухмылку.
«Шевели ногами, человек!»
Змейка, не сомневаясь, что я следую за ней, направилась из фургона. Очень хотелось сказать какую-нибудь гадость, но я сдержался. С такими странными девчонками всегда следует быть вежливым. Это полезно для здоровья. Тигр в клетке чуял кровь и встревоженно рычал. Я, в отличие от него, рычать не стал, просто выругался. К двум покойникам прибавилось еще пятеро. Ребят порубили в капусту. Судя по всему, они даже не поняли, что случилось.
«Вдохни этот воздух, спаситель! Чуешь? Пахнет свободой!»
Кажется, она была абсолютно счастлива. «Навозом воняет!» Она задорно рассмеялась и посмотрела на меня с уважением.
«А ты далеко не трус. Другой из твоего племени уже давно мчался бы отсюда без оглядки».
Я пожал плечами.
«Ну, мне пора».
Она тряхнула головой.
«Не знаю, кто ты и зачем пришел, но твоя помощь была не лишней. Удачи».
«Не так быстро. У нас еще есть одно дело».
«Неужели?»
Она вскинула бровь.
«Я тебе безмерно благодарна, но не имею привычки спать с людьми».
«А я с эльфийками», раздраженно бросил я. «Меня попросили привести тебя в одно место».
«Кто?»
Ее янтарные глаза разом стали ледяными. «Узнаешь, когда придем».
«А если я не захочу?»
«Тогда я тебя заставлю».
«Уверен?»
В ее голосе вновь послышалась насмешка. Она с интересом взглянула на меня. Змей на правой руке зашипел и показал мне ядовитые зубы. Я предпочел остаться на месте и попробовать по-другому. «Из-за тебя у меня могут быть неприятности».
«Очень жаль, но это твои проблемы. Хотя, «Если со мной уж очень хотят встретиться, найди меня».
«И как я это сделаю?» – поинтересовался я. «Город большой». Она поразмыслила и выдала.
«Пускай приходят к конюшне Старка, рядом с запретной территорией. Завтра, в полночь. Если не испугаются, так и передай».
«Она неплохо знает город». «Я что, посыльный?» – возмутился я. «Честный вор на побегушках у какой-то девчонки. Это даже не смешно».
«Тебе нужна оплата?»
«Не помешает».
В одно мгновение она оказалась рядом, привстала на цыпочки, положила мне руки на шею и поцеловала прямо в губы. Поцелуй длился, длился и длился. Ее очаровательные татуировки блаженно шипели. Наконец она отпустила меня, усмехнулась.
«Это тебе аванс. Бывай».
Прежде чем я вновь обрел дар речи, змейки и след простыл.